Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных, великого князя Владимира, великой княгини Ольги, святых новомучеников, исповедников Церкви, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о Церкви и о всех людях Твоих. От единой купели крещения, еже пресвятем князе Владимире, мы чада Твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим, и на Святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в западе в Твоих утверди, лишенных крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в те дни печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя вера, надежда и любви, якогда во всех странах наших едиными усты, единым сердцем исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами наш подкаст «Почитай Отца» и его ведущие
Николай Антонов
и Петр Пашков.
Если кто-то скажет, что апостол Павел ему не отец, то церковь ему не
мать.
Определенно, да. И не евангелист Марк, Лука, Иоанн, ну, и кстати, Матфей, кого я забыл.
Кстати говоря, апостол Павел даже прямо говорит, что он нас во Христе родил благовествованием, поэтому реально, вот кому апостол Павел не отец, тому вообще, просто, вообще того просто, все да. плохо, совсем все плохо.
Вот, ну и тоже отцы наши Лука, Марк, Матфей и Иоанн, а также Моисей. Ну, то нет, Моисей нам отец вообще 100%.
Да, и Авраам, отец наш Вилли.
Да, поэтому сегодня мы почитаем Священное Писание. Хочу сделать короткую, значит, так сказать, богословско-методологическую вставку. Я вот считаю глубоко все-таки, что вообще само разделение Писания и Предания штука какая-то не очень... то есть, ну, понятно, оно необходимо, и понятно, что мы к Священному Писанию мы относимся одним образом, а к отцам по-другому, все-таки они там не безгрешные, не это самое, значит...
Но в целом это день все-таки схоластическое немножко.
Да, то действительно, вот как бы рождалась церковь, и там вот они начали писать, апостол Павел, когда писал свои послания, еще не было никакого четверо Евангелия, и Писание был только Ветхий Завет, как бы, да, параллельно какой-нибудь уже Климент Римский уже пишет свои послания, да? Mm-hmm. Вот, и потом люди начинают писать тексты, и в этот момент же складывается Священное Писание, ну, понятно, mm-hmm. да, в самом начале. И как бы это так настолько как-то органично все в едином вот порыве церковного, так сказать, ну, мышления, церковной рефлексии рождается, что вот их разделение, мне кажется, несколько искусственным, при том, что понятно, что мы к Священному Писанию относимся по-другому. Это все к чему? Это к тому, что в этом выпуске мы попробуем посмотреть на богословие брака не только святых отцов, значит, которые впереди, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст главным образом, но и других, но и что сказано вообще о браке и, собственно, в Евангелии, что Христос говорил о браке главным образом. Ну и, конечно, посмотрим какие-то еще другие места, такие самые известные, яркие, тем не менее, чуть-чуть про них еще раз подумать, напомнить их нам всем необходимо, просто потому что потом святые отцы будут ровно их и обсуждать на самом деле. Да, они когда говорят, свои строят какие-то богословские построения о браке, они, конечно же, обращаются к этим текстам. Поэтому их я и предлагаю почитать.
Да.
У меня при этом есть некоторое недоумение. Вот в таинстве брака, в чинопоследовании, там, естественно, есть Евангелие и апостол.
Так.
Апостол там, значит, из Ефесян про... Значит,
про то, что жена боится своего мужа.
Жена боится своего мужа, во-первых, что очень важно, конечно же. Ну и еще какая-то там маленькая деталь про то, что, значит, да, жены, значит, относятся к мужьям так же, как церковь ко Христу. Вот, да. Поэтому это, к этому отрывку у меня нет никаких вопросов. Хотя там тоже есть что обсудить. Но какое там читается Евангелие?
Кажется, про брак в Кане.
Про брак в Кане Галилейской, да. И я, честно говоря, не понимаю, почему. То есть я думаю, что я понимаю историческую причину, как это там появилось. Но меня это, честно говоря, не очень вдохновляет. Ну, насколько я понимаю, у каждого
Explain
таинства...
yourself, sir.
Да, мне кажется, у каждого таинства в какой-то момент подумали, когда поняли, что таинств семь, где-то чуть-чуть после этого еще подумали, что каждое таинство это должно быть установлено Господом нашим Иисусом Христом, и это должно быть описано в Евангелии.
Ну,
это очень
такое.
Условно на самом деле бьется, но как бы где Господь устанавливает таинство брака? Ну, на браке в Кане Галилейской, он же туда пришел, он там был, благословил их, значит, брак благословен Господом. Честно говоря, логика, по-моему, так себе. Ну, не знаю.
Хорошо, положим.
То есть, как вот, ну...
Допустим.
Есть ли у тебя вот такая какая-то убежденность, что вот таинство брака установлено там, или что Господь там его установил?
Нет, ну, строго говоря, в учебнике Макария Булгакова написано, что таинство брака установлено в раю.
Вот.
Вот.
Потому а что типа, он что, был не глупый человек.
Вот, да, нет. Мне кажется, что тут речь идет о другом. Речь идет о том, что присутствие Господа на браке в Кане свидетельствует о том, что он его, так сказать, не отверг, не упразднил его с учреждением Нового Завета. Потому что он с тем же успехом мог бы, чисто теоретически, мог бы его упразднить вместе там с жертвоприношением Ветхого Завета, с этими самыми, и все такое. Вот взял бы и упразднил бы брак. Вот что бы мы тогда делали?
Ой, нас бы тогда не было.
Да, вот,
очень хорошо
вот,
было
все
бы.
Было бы хорошо. Да, мы просто все тихонечко вымерли.
Да, конечно, можно понимать так. И действительно, это место, где, так сказать, Христос пересекается брак. Но есть просто места, где он прямо о нем говорит,
но
и почему
да.
читаются не они, не очень понятно. Опять-таки, одна умная, зело умная жена сказала мне, что в этих отрывках говорится про развод.
Угу.
А на таинстве брака вообще это слово не должно звучать просто.
Да, это точно.
Так что я тоже с этим принял. И последний момент, вот, значит, о браке в Кане, от которого мы перейдем уже, собственно, к другим фрагментам.
Угу.
Конечно, в нем есть, я не очень его понимаю и чувствую, но, конечно, в нем есть момент вот этот, так сказать, мистика евхаристический. То есть вот тот факт, что в Кане прилагается вода в вино... Видимо, я думаю, как-то, так сказать, вот, ну, вот не очень понятно как, то ли аллегорически, то ли как-то не аллегорически, да, показывает вот эту привязку, значит, грубо говоря, с Евхаристией. Ну, значит, так иногда толковали, значит,
да.
брак Фани Галилейской, и, видимо, вот эта странная такая, не очень проговоренная, не очень понятная связка брак, Евхаристия, значит, и таинство, вот как-то она здесь играет.
Очень интересный момент. Действительно, да, тут есть какая-то связь, но просто в связи с превращением воды в вино хочу рассказать смешную историю. Есть такое приложение ВКонтакте «Генератор постов», извините. Ты генерирует постики на основании...
А вы думали, как делают группу Алеты?
Да, это примитивная нейросеть. Вот сейчас есть эта самая какая-то крутая нейросеть, которая имитирует человеческую речь, а эта нейросеть имитировала посты на твоей стене, исходя из тех постов, которые у тебя там уже есть. Вот. И однажды генератор постов сгенерировал мне великолепный пост. Я как-то сидел, баловался им, и он сгенерировал мне пост. «Превращать Иисуса любви в православную воду». Просто вот такое, одна фраза, без знаков препинания, без начала, без конца. «Превращать Иисуса любви в православную воду». И эта фраза поражает меня до глубины души. Мне иногда кажется, что это...
Что-то в этом есть.
Что это синоним вот этой ложного благочестия, которое превращает Иисуса в православную воду. То есть это как бы такая анти-евхаристия. Да? Вот вода превращается в вино, вино претворяется в кровь Христову, а тут Христос превращается в православную воду. То есть это такая вот, такое
полное растворение.
Да, такое анти-таинство. Вот. Поэтому постараемся не превращать Иисуса любви в православную воду, братья и сестры.
Да. Что же, собственно, говорит Иисус о браке? И тут, мне кажется, тоже есть некоторая такая вот антиномичность, которую мы будем дальше обсуждать, и которую вот мы на примере текста Блаженного Августина пытались сформулировать в первом выпуске. Потому что, если вот так навскидку, то мы можем прочитать следующие фрагменты, где он так или иначе говорит про семейные отношения. Это Марк 3 глава, 31-35 стихи. И пришли матери братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ, и сказали ему: «Вот матерь твои, братья твои, сестры твои вне дома спрашивают тебя». А он им отвечает: «Кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь». То есть здесь мы видим замену семейных отношений на духовные, да, то есть, ну, как бы сразу такой интересный взгляд на семью, да, если только этим отрывком ограничиться. Или дальше, у него есть еще более яркая фраза, это уже у Луки, 14:26. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Все. Вот тебе и богословие брака.
Вот тебе и богословие брака, совершенно верно.
Дальше, да, вот мы сейчас несколько цитат, которые, так сказать, пока в защиту. Еще есть следующее, да, яркое такое очень место, когда саддукеи, помните, искушают Христа, значит, что вот был брат, у него была жена, значит, он умер, его брат, значит, взял жену его, и следующий так семь раз, и у всех она была жена. Чьей же женой она будет в воскресенье? Иисус сказал им в ответ: «Чадо века сего женится и выходит замуж, а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых не женится, ни замуж не выходит, и умереть уже не могут, ибо они равны ангелам, и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения». Я, честно говоря, все равно не претендую на то, что я понимаю эту фразу никоим образом. Я просто хочу сказать, что, тем не менее, есть от нее какое-то ощущение такое поверхностное, без какого-то глубокого в нее погружения, значит, да, что, ну, как бы, да, брак — это не про воскресенье, не про ту жизнь какую-то, да. То есть, ну, тут на земле, конечно, кто-то тут женится, значит, выходит замуж, но, как бы, там уже все ангелы. Ну, и, соответственно, отсюда легко сделать вывод, который делается, видимо, многими, и даже, наверное, правильно, да, что вообще-то, поскольку мы уже здесь должны стремиться уподобиться, значит, жизни вечной, то лучше и здесь быть, как бы, ангелом. Да, ну, и, соответственно, отсюда появляется монашество. Ну, вот. Значит, есть такая вот некоторая подборка, которая с какой-то такой стороны смотрит на брак. Есть ли что-то другое, Петя? Как ты думаешь?
Ну, в принципе, мне кажется, что вообще в Евангелии, по крайней мере, у меня такое впечатление, по крайней мере, что Господь говорит про брак исключительно с точки зрения того, что нельзя разводиться. Вот, мне кажется, это все у меня такое впечатление.
Вот, у меня есть еще одна мысль. Значит, во-первых, мы, конечно, посмотрим, как он говорит, что нельзя разводиться. Это важный момент. И с другой стороны, есть еще один маленький нюанс. Вот до этого я читал фразу, значит, кто не возненавидит отца, матери, жены, детей, братьев, сестер. Видите, здесь есть жена, что для нас сейчас принципиально, да? Такие пассажи встречаются в нескольких Евангелиях, да? Но, обратим внимание, здесь говорится про... Значит, именно приход, ну, да, про то, чтобы стать учеником. И тут говорится про то, что еще и жизнь свою собственную надо возненавидеть, да. То есть понятно, что здесь речь не идет, так сказать, о реальных социальных отношениях, а именно о каком-то мировосприятии. Но есть и другие фразы, они тоже встречаются во всех Евангелиях, значит, где мы видим. «Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение. Пятеро в доме своем разделятся, трое будут против двоих, и двое против троих». И дальше, смотрите, какое перечисление. Отец будет против сына, сын против отца, мать против дочери, дочь против матери, свекровь против невестки, невестка против свекрови. Вот такие перечислений несколько, какие родственники будут друг с другом враждовать. Ни в одном из них нет вражды мужа и жены.
Так.
И меня это очень утешает.
Ну, пожалуй, да, но при этом в перечислении тех, кого надо возненавидеть, жены все-таки есть. Это нужно как-то отрефлексировать и понять. Почему мы должны ненавидеть жен?
Ну, так же, как и себя. Вопрос, должны ли мы ненавидеть себя?
Да, хороший вопрос.
Да, то есть, как бы, ну, видимо, жен мы должны ненавидеть так же, как себя.
Угу.
Ну, и отца, мать, да.
Понятно. Возненавидеть ближнего своего, как самого себя.
Да, 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 то есть в этом есть... Ну, как бы, действительно, это сложный момент для толкования, для осмысления, но все-таки мне кажется, да, важным, что здесь, ну, как бы, очевидно, речь идет не о том, что вообще брак... нехорошо или хорошо, или социальные отношения – это плохо, да? Что вообще отношения с родственниками, они, значит, ну, мешают прийти ко Христу. Это было бы абсурдно, да? Кажется, что здесь идет речь именно о вообще восприятии отношений между людьми и самого себя, и поэтому перечисляются все типы, так сказать, социальных отношений вообще.
Понятно.
Вот. А когда говорится о именно том, что значит, да...
Господь принес вражду, так
да,
сказать,
да, да.
То здесь мужья и жены не включаются.
Здесь мужья и жены не включаются. Ну и дальше, собственно, вопрос, видимо, почему. Ответ простой, потому что, когда он говорит о запрете разводов, он там цитирует вот это вот из Бытия: «Оставит человек отца и мать свою, прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Так что уже не двое, но одна плоть. «И что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Да, то есть тут, очевидно, есть какое-то, ну, как бы... отделение этого типа отношений от всех прочих. Значит, что интересно, что в... Вот мы читали у святителя Филарета, да, маленький кусочек, он говорит, что эту фразу вообще-то говорит, ну, там, либо Моисей как писатель, либо...
Либо Адам, как собственно,
либо
человек,
Адам,
который это говорит.
Либо Адам, да, как человек, который говорит, но Христос...
Христос повторяет эти слова, тем самым сообщает им некую такую божественную авторитет, так сказать, присылает их Богу.
Но и он дальше добавляет, и так, что Бог сочетал того человека, да не разлучает,
угу.
Да, это он как бы уже... добавляет, этого нету в бытии, которое он цитирует, да, значит, соответственно, это именно божественное сочетание людей, да, это важный момент, мне кажется. Вот, и здесь хочется еще вот этот фрагмент чуть-чуть шире прочитать, он цитируется и у Марка, и у Матфея, немножко по-разному, но мы пойдем по Марку.
«Подошли фарисеи и спросили, искушая его, позволительно ли разводиться мужу с женою. Он сказал им в ответ, что заповедовал вам Моисей? Они сказали, Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться. Иисус сказал им в ответ, по жестокосердию вашему он написал вам сию заповедь. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей. И будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал того, человек да не разлучает. В доме ученики его опять спросили его о том же. Он сказал им, кто разведется с женой своей и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. Если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует. Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им, пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие».
Да, вот у Матфея там приблизительно так же идет это повествование, и у обоих, что мне очень тоже нравится, такой вот момент, ровно после вот этого фрагмента с искушения от фарисеев про закон Моисея, да, после этого оба евангелиста приводят вот этот фрагмент, что приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним, их не пускали, а он говорил, пустите детей приходить ко мне. Мне кажется, в этом тоже есть какая-то, знаешь, такая, ну вот... ну, грубо говоря, да, какая-то такая вот семейная тематика. Они, понятно, они просто собирали их ее в одном месте, наверное, да?
Да.
Но вот это единство, мне кажется, очень важным. Действительно, кажется, что, с одной стороны, он в целом, как бы, главный тезис, что вообще нельзя разводиться. Ну, тоже мы сейчас не будем обсуждать, и вообще в этом выпуске мы не будем обсуждать канонические стороны. И вообще, я думаю, в нашем подкасте мы здесь не будем считать канонические стороны. Это отдельно очень большая тема. Можно ли разводиться вообще или нельзя, сколько раз, какие случаи позволяют развод, а какие не позволяют развод. Это все отдельная тема.
Это отдельная тема, которая нас сейчас не так сильно занимает.
Да. Да, здесь важно, что все-таки явно, что оба евангелиста пытаются подчеркнуть вот этот вот момент какого-то особенного отношения Христа к браку. Как это делается? Значит, ну и семье вообще. Как это делается? Как вообще устроены вот эти искушения, да? Их много разных. Ну, то есть многие подходят к Христу и спрашивают, а что ты думаешь про это, а? И надеются, грубо говоря, подловить его, да?
Так.
Значит, здесь устроено интересным образом. Это один из немногих моментов. Христос сам говорит, да, я пришел не, значит, отменить закон, а исполнить.
Угу.
И как мы видим, здесь реализуется как, ну, просто структура повествования, да. Сначала он спрашивает, что вам сказал Моисей? Ну, то есть закон, да, что говорит ветхозаветный закон. Они говорят, вот так, так, так. И Иисус здесь прямо говорит, да, что здесь закон – это недостаточно. То есть это, грубо говоря, похоже на какие-нибудь там, на Нагорную проповедь,
угу,
да, где он говорит, ну вот там сказано «не убивайте», а я говорю, вообще нельзя человеку сказать, что он дурак, нельзя злиться на человека. Говорят, не прелюбодействуй, а я говорю, вообще-то нельзя просто женщину в сердце своем возжелать, где дело не, так сказать, уже в физическом грехе, да, грех – это то, что у тебя в сердце уже происходит, уже грех, да, и как бы закон об этом не пишет, но вообще-то все вот так. А здесь мы видим, да, что то же самое происходит. Ну, как бы, ну, в целом в законе есть развод. Да, Христос говорит, ну, слушайте, ну это просто Моисей как бы так сказал по вашему жестокосердию.
Угу.
Да, то есть, видите, это уподобление Нагорной проповеди, мне кажется, показывает тоже, ну, насколько это важная тема в итоге, насколько
угу.
он серьезно ставит вот этот вопрос как духовную сердцевину христианского учения.
Да, то есть, для него, то есть получается, что да, в Евангелии это подается наравне вот действительно с вот этими такими, то есть не с самим заповедями блаженства, но с вот этими последующими элементами Нагорной проповеди.
Да. И вот, и дальше тоже, что мне как-то кажется важным, тоже, да, мы сейчас не будем здесь обсуждать там вопросы о том, значит, нужно рожать детей, не нужно рожать детей, тоже сейчас это, так сказать, такая больная тема, может быть, мы как-то ее пообсуждаем в какой-то момент, но отдельно, аккуратно, особенно, но вот этот вот момент, что после запрета на развод, показывание высоты брака, утверждение того, что Бог сочетал того человека, да не разлучает, да, вот этого какого-то истинного единства мужа и жены, дальше идет фраза «пустите детей приходить ко мне». Угу. Да, мне кажется, в этом тоже есть какой-то такой вот, ну, именно духовный смысл, я прошу прощения, да, не... То есть это не просто событие, когда вот он сидел, вот стояли дети, и ученики не пускали просто детей приходить, так сказать, ножками к нему подходить, да? Угу. Кажется, в этом есть какая-то такая именно вот, ну, глубинная связь того, что, ну, Христос радуется приходу детей,
угу.
Да, и при разговоре о браке это какая-то такая тоже очень важная тема, мне кажется. В повествовании от Матфея там к этому же рассказ об этом, как фарисеи спрашивают, он отвечает, там ровно одна и то же. То есть слова совпадают дословно, но дальше идет вот этот странный, сложный момент, значит, про скопцов. Ему mm-hmm. говорят, если так, то лучше не жениться. Если развод запрещен вообще, то лучше не жениться. Да, немножко тоже странная такая логика. Видно, что ученики в этот момент еще, так сказать, рассуждают, ну как, ну, в общем, еще мысли законом, грубо говоря, да?
Mm-hmm.
А он отвечает, не все вмещают слово сие, но кому дано? Ибо есть скопцы, которые из чрева матерного родились. Так, есть скопцы, которые скуплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит. И вот после этого идет рассказ про то, что к нему приводили детей, и он говорит те же самые слова, пустите детей, не препятствуйте их приходить ко мне, ибо таких в их есть Царствие Небесное. Вот тут, да, это очень интересный, странный пассаж. Почему я сейчас про него отдельно упоминаю? Потому что, как ты, естественно, прекрасно помнишь, у Григория Богослова рассуждение о браке строится ровно вот этого, вокруг этого повествования именно Матфея, а не Марка.
Угу.
И он там как раз обсуждает и брак, и девство в разных формах. Да, и вот для него именно вот это повествование становится центром, ну, вообще, осмысления богословского брака.
Ну, у меня такое ощущение, что просто это связано еще во многом с тем, что все пассажи, которые одинаковые у Марка и Матфея, они всегда почти у всех отцов разбираются по Матфею. Во-первых, потому что Матфей первый по списку у них шел. Это мы сейчас знаем, что Марка, скорее всего, написали раньше.
Ну, вот. Да. Но здесь, опять-таки, мне кажется, важно все-таки тематическое, а не только какая-то такая вот вещь. Mm-hmm. Да, потому что здесь действительно и, значит, вопрос о, грубо говоря, богословском статусе брака, и запрет на развод, и обсуждение того, что есть какие-то разного типа скопцы, какие-то другие образы жизни помимо брака, да, и это какая-то особенная высота, да, то есть тут кто может вместить, да вместит. И вот тема детей тоже, да, вот тут как бы у Матфея это в некотором смысле, хотя и более непонятно, но в целом вот все темы сведены воедино.
Да.
Вот, мне кажется, это важный такой момент.
А кто такие эти скопцы ради Царствия Божия? Просто, понимаешь, знаю. Вот этот момент, когда не все вмещают это, но кому дано, оно мне доводилось сталкиваться, я не скажу про святоотеческие толкования, но, в принципе, толкование мне доводилось видеть два разных, два противоположных.
Угу.
Первый вариант, не все вмещают это, но кому дано, в смысле, не всем дано не жениться,
угу.
А кому-то дано, а кому-то нет. И дальше скопцы ради Царствия Божия – это тем самым безбрачники.
Угу.
То есть люди, которые просто отказались от брачной жизни, чтобы быть, значит, вот святыми.
Ну да.
Вот. Либо второй вариант, не все вмещают это, но кому дано, это не все вмещают брак, но кому дано, и тогда скопцы ради Царствия Божьего, это интерпретация в том смысле, что они такие немножко убогонькие, эти скопцы, на самом-то деле. Вот. То есть
да,
есть как бы проженатиковая интерпретация этого места,
угу,
или
угу.
антиженатиковая, ну то есть не антиженатиковая, ну понимаешь. Про монашеское и про женатиковское.
Ну да. Давай потом посмотрим просто, как про это пишет Григорий Богослов. Я думаю,
мне
это
кажется,
будет лучший ответ.
Интересно.
Но это, так сказать, в следующем выпуске, когда мы обратимся уже к святителю Григорию. Что хочется здесь еще добавить, наверное, да, чтобы была такая полнота, ну, может, не, то есть, насколько у нас удалось, да, некоторая полнота описания того, как Библия относится, как Священное Писание относится к браку, мне кажется, здесь нужно просто прочитать, может быть, не знаю, будем мы комментировать, нет, самый такой красивый, известный и важный пассаж из послания к Ефесянам. Прочитаешь?
«Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос – глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь, и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водною посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна и порока, или чего-либо подобного, но дабы она была святая и непорочной». Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит себя самого, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь, потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да убоится своего мужа.
Да. Ну, конечно, я не знаю, меня всегда этот момент поражает. Это
конечно, когда жена должна бояться мужа, то это кого же она не поразит-то?
Не знаю, почему все время, как бы очень многие, значит, всегда на этот момент как-то очень, значит, очень многие на этот момент всегда делают акцент. Ну и понятно, это, так сказать, современный важный вопрос. Значит, должен вообще кто-то кого-то бояться или нет. Но меня поражает вот этот пассаж, собственно, все-таки до этого, да. Опять, непроговоренно, как бы, да, неясно, непонятен механизм, как мы всегда ищем механизм, как это работает, да. Но оставит человек отца свою, мать свою, прилепится к жене своей, будет два плоть едина. Ну, очевидно, что это про брак. И угу. Христос говорит про брак. И апостол Павел знает, что Христос это говорил про брак. А дальше говорит, тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Да, и вот это вот, ну, он и выше говорит, да, что значит муж есть, муж он как Христос, а жена как церковь, и вот у них должны быть такие же отношения. Да, но здесь появляется именно какое-то вот, ну, мистическое. То есть это не просто, так сказать, аллегория, это не просто употребление. Вот как тут, так и тут. Угу. Да, действительно получается какое-то, ну, вот онтологическая связь. Вот этого вот отношения Христа и церкви, и мужа и жены, да, и вот она, опять-таки, она непонятна в чем, то есть если спросить, а в чем конкретно-то, да, ну, непонятно, не знаю, я не знаю, знаешь?
Да, в общем, да, тоже не очень это понятно, и...
Святые отцы вроде тоже особо не раскрывают это,
да, да, особо не раскрывают, да,
но все вокруг этого места всегда...
Всегда вокруг этого места ходят, да. Да. Ну, мне кажется, что да, что тут все-таки может быть некое просто, ну, да, именно что отношение духовного параллелизма, да, то есть как бы вот отношение, просто отношение Христа к церкви, мне кажется, вот, мне кажется, что это не брак подобие отношений Христа и церкви, а отношение Христа и церкви подобие брака. То есть мне кажется, что просто если развернуть эту аналогию в обратную сторону, то она становится понятной.
Да, да, но очевидно, что он не случайно ее пишет в этом направлении. Вот. И, понимаешь, дальше тоже. Понятно, что нам очень хочется какого-то рационального этого осмысления, да, но тоже в Бытии, мы сейчас прочитаем еще два маленьких самых ключевых отрывочка из Бытия, вы все знаете, ну просто чтобы в одном выпуске прозвучало все необходимое. Да, там тоже, конечно, говорится, значит, ну просто про брак, просто про человека. Вот Господь создал человека. Но все толкования на это место святых отцов, ну не все, но многие точно, да, говорят, что это было прообразом, значит, создания церкви. Да, и опять-таки это, ну, это как будто больше, чем просто параллелизм. Мне всегда кажется, да, что у отцов, вот их мировосприятие, оно допускает какую-то большую связь вещей между собой, чем мы привыкли. Для нас есть связь, то есть связь символическая для нас, это значит, что связи нет. Угу. Ну так, как бы, что-то
похоже на что-то. Да.
Да? А для них вот это вот типологическое толкование Писания, да, когда там они говорят, что, значит, исход из Египта, это, значит, вот, ну, как бы, изведение людей в воскресение, грубо говоря, да, ну или там на разных этапах. Угу. Это может быть уже эсхатологическая перспектива, или то, что Христос делает, спускаясь в ад. Да, ну как бы это не просто аналогия, что вот как там люди вышли из одного плохого места и перешли в хорошее, так и здесь. Да, кажется, что есть какая-то, ну вот, ну реальная связь. Я не могу ее описать, не могу ее пощупать их даже, да. Но для отцов, кажется, это было важно, и меня всегда это поражает. И поэтому апостол Павел, конечно, ну не случайно явно, да, он говорит, что эти слова относят по отношению ко Христу и к церкви, да, то есть они действительно описывают мистическую реальность вот этой вот, ну, церкви, хотя вроде бы прямо они сказаны про брак. Ну и с другой стороны, про брак это нам тоже что-то говорит. Ну, в общем...
Тайна сия велика есть.
Тайна сия велика есть, да. Значит, я предлагаю в конце еще, да, то есть вы видите, мы пошли не хронологически, но, значит, это такая моя, прошу прощения, немножко я, так сказать, захватил у Пети выпуск.
Это мне... ничего, это нормально, потому что я в этом отношении понимаю хуже, поэтому даже хорошо, что ты понимаешь что-то и можешь что-то сказать.
А вот мы начали с того, как в чинопоследовании брака, ну как сказать, грубо говоря, дается богословское обоснование от Писания. Да? И понятно, вот читается это послание к Ефесянам, и брак в Кане Галилейской. Как я сказал вначале, да, меня вот эта вот идея того, что брак в Кане Галилейской, он, ну, как бы что-то так вот легитимизирует, меня не очень как-то убеждает, во всяком случае, mm-hmm. лично в чем-то, да. И действительно, как и все умные люди, я, так сказать, пытаюсь быть с ними наравне, да, мне кажется, что важно именно, что в бытии сказано, да. Я понимаю, что, да, вот в церковном чинопоследии уже установилось, что нужно, чтобы было, значит, чтение из Евангелия и чтение из апостола. Но кажется, что вообще-то это иногда можно было бы менять, я прошу прощения за такие жуткие модернистские предложения, да, но кажется, что есть места, которые прекрасно можно было бы почитать на таинство чинопоследования, ну или там, я не знаю, когда священник готовит людей к браку, может быть, он там это с ними читает на самом деле и должен читать, да. Но вот мне кажется, вот эти вот моменты, они совершенно прекрасные какие-то. Ужасно простые, ужасно такие понятные и совершенно прекрасные. Я прочитаю первую, ты вторую, хорошо?
Хорошо.
Бытие, 1 глава, 27-28. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пристекающимся по земле». Да, то есть вот это вот сотворение Бога по образу человека, по образу Божию, это сотворение мужчины и женщины, которые сразу благословляются Богом. И это, конечно, есть главное установление таинства брака, да, то есть, да, опять-таки, тут вопрос о том, что такое таинство вообще можно поставить. Да, понятно, что таинство это какая-то церковная, вроде бы реальность, и даже конкретное чинопоследование, но, видимо, это что-то большее, потому что, да, как бы, ну, таинство брака установлено до новозаветной церкви, грубо говоря.
Угу.
Ну, мы сейчас, наверное, не будем уже отвлекаться на такие вот какие-то богословские вещи совсем глубокие, да, и спорные к тому же, потому что я ничего не понимаю в таинствах и боюсь сказать что-то неправильное, да, но вот что-то в этом есть, то, что брак установлен вообще вот там вот, да, как бы как какая-то, опять-таки, такая самая главная реальность, я прошу прощения.
Да, и второй текст. Угу. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену, и привел ее к человеку. И сказал человек, вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женой, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. И были они наги, Адам и жена его, и не стыдились».
Тоже это такая большая очень тема у отцов обсуждаемая. Мы ее почти всегда выпускаем, хотя это важный момент. Да? Собственно, каково было состояние брака в раю? Грубо говоря, как там, размножались бы люди в раю или не размножались бы, если бы не было грехопадения? Какова была бы их интимная близость между собой? Была бы она вообще? Да? Здесь, опять-таки, это большая тема для рассуждений, и многие святые отцы про это высказывались. Мы эту тему, наверное, не будем трогать вследствие ее и деликатности, ну и, может быть, такой какой-то тоже некоторой отстраненности от нашего момента, потому что нам все-таки интересно не как в раю,
да,
а как
мы, нам мы здесь не в раю, поэтому...
Да, мы не в раю, да. Но, тем не менее, да, вот этот вот момент... Значит, что... Ну, эту фразу, понятно, мы уже несколько раз обсудили, что будут два плоти едино, да, это и Христос говорит, и можно отдельно, что еще она странно звучит в словах, в устах Адама, да, потому что когда Адам, человек без отца и матери, говорит, что оставит человек отца своего и мать свою, это немножко так... Ну, нет, в общем, да, как бы он, наоборот, пророчествует, как его будут все оставлять, очень так смиренно даже. Но, да, вот этот момент... Были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились, да, действительно тоже какой-то такой, ну,
интересный.
Очень интересный и трогательный, и важный, да, что, ну, как бы, да, настоящая райская вот эта близость мужа и жены, даже не в физическом смысле, а просто, да, их состояние, да, но подразумевает отсутствие стыда, отсутствие вот каких-то наших там заморочек и так далее. И это, мне кажется, тоже какое-то такое некую сущностное такую... состояние брака. И его,
да, некую такую свободность некоторую, да.
Ну вот, мы, да, с вами посмотрели и те тексты, которые читаются на чинопоследование брака, и основные фрагменты о браке и семейных отношениях, которые евангелисты сохранили, значит, из слов Христа, и вот эти самые главные слова об установлении брака, да, отношения мужа и жены из книги «Бытия». вот это, наверное, тот фундамент, да, та база, та какая-то такая основная тематика, которую мы хотим дальше обсуждать, которая, естественно, обсуждают святые отцы. Ну и как бы, да, вот тут без Священного Писания, кажется, мы эту тему толком, ну, было бы так ее как-то немножко глупо и странно освещать, mm-hmm. потому что, ну, вокруг этих фрагментов и будет все крутиться, все это, они будут обсуждаться, и они до сих пор обсуждаются, они для нас сейчас сами, наверное, тоже какие-то принципиальные, если мы хотим понять что-то о браке сегодня тоже. Поэтому мы хотели именно их главным образом прочитать, ну и попробовали что-то сказать, поделиться какими-то своими соображениями, сомнениями и моментами. Соответственно, давайте попробуем дальше двигаться вот в этом же русле уже по святым отцам.
Спасибо за внимание.
Спасибо за внимание. Вы слушали наш подкаст «Почитай отца» и его ведущих
Петра Пышкова
и Николая Антонова.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
В эфире радио «Радонеж» беседы на Евангелие от Иоанна. У микрофона священник Антоний Лакирев. Материал предоставлен библейским порталом exeget.ru.
Здравствуйте. Мы поговорим сейчас об 11 главе Евангелия от Иоанна. В предыдущей, 10, в самом конце, евангелист Иоанн пишет о том, что Иисус уходит за Иордан где-то зимой 29-30 годов. Здесь по месяцам очень трудно расположить конкретные моменты, но во всяком случае, по крайней мере, сезон евангелист Иоанн называет. Итак, Иисус удаляется из Иерусалима, уходит за Иордан, и по целому ряду сообщений, в первую очередь Евангелия от Иоанна, мы понимаем, что это происходит из-за открытой враждебности, из-за того, что идет уже подготовка к процессу, следственные действия, направленные на то, чтобы найти обвинение против Иисуса. Знаете, евангелисты ведь пишут о том, что Синедрион искал свидетелей против Иисуса в ту ночь, когда его судили, но вообще говоря, это, скорее всего, только второстепенная деталь, а на самом деле это началось значительно раньше. Скажем, здесь в 11 главе ученики спрашивают у Иисуса, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, что ты собираешься опять туда возвращаться. К слову сказать, и Талмуд рассказывает нам о том, что месяца примерно за полтора до распятия, то есть как раз примерно тогда, когда у нас начинается Великий пост, Синедрион, иудейские религиозные власти начали рассылать соглядатаев, которые следили за Иисусом, и специальных людей, которые расспрашивали, собирали свидетельства. В нашей практике мы хорошо себе представляем, я думаю, как это бывает, когда начинаются поиски доказательств, когда обвинение уже готовится. И вот зима 29-30 годов – это время, когда вокруг Иисуса сгущается вот эта атмосфера попыток его обвинить, атмосфера, в которой все время где-то рядом люди, которые ищут доказательства, которые спрашивают, а что он вам говорил, а не говорил ли он чего-нибудь там противозаконного или против римской власти или еще чего-нибудь. Все время это происходит. Иногда, когда Иисус говорит что-то, что не нравится иудеям, они уже вспыхивают и пытаются его линчевать, устроить это как самосуд и побить его камнями, так что, может быть, только страх перед римскими властями удерживает их. И вот Господь находится за Иорданом вместе практически на границе пустыни. Там никто не живет, туда не ходят, поэтому шпионы и лазутчики, соглядатые Синедриона, и там он и его ученики относительно спокойно могут провести некоторое время. Многие люди думают, что он ушел уже надолго, и на Пасху в Иерусалим не придет, поэтому чуть позже мы увидим, что удивляются люди, которые встречают его в окрестностях Иерусалима. У Господа Иисуса явным образом, по свидетельству многих евангелистов, были друзья, которые друзьями его были, а в сюжет евангельского повествования либо не попали вовсе, либо попали совсем краем, и иногда буквально названы одним словом, как Иосиф Аримафейский, или как человек, который нес кувшин воды, и это было тайным конспиративным паролем, по которому ученики узнали его, пошли, нашли у него там горницу, где совершается тайная вечеря. Или еще какие-то люди, которые, там, женщины, которые становились его учениками и так далее. И вот еще одна такая семья из брата и двух сестер, Лазарь и Марфа и Мария, которые жили в Вифании и были друзьями Иисуса. Лазарь тяжело заболел. Ну, вообще говоря, в этом нет ничего удивительного. Люди, в принципе, болеют, и в то время средняя продолжительность жизни была совсем краткой, в среднем порядка 30 с чем-то лет. Вот, довольно естественным образом он заболел, и ожидается, что он вот-вот умрет. Сестры Лазаря посылают сказать об этом Иисусу. Надеюсь, может быть, что Иисус придет, может быть, как-то что-то иначе, по-другому будет происходить. Во-первых, обращают на себя внимание совершенно удивительное свидетельство евангелиста Иоанна, которое говорит, Иисус любил Марфу и сестру ее и Лазаря. Иногда проскальзывает у евангелиста Иоанна какие-то такие вещи, которые вдруг, как такая яркая искра, обозначают для нас полноту человеческой природы. Как в 4 главе он рассказывает о том, что он устал, сидя у колодца, так здесь вот мы видим Иисуса, который способен любить своих друзей. И это оказывается чрезвычайно важной вещью, настолько, что даже страх смерти, даже опасность не перевешивают этого. Поэтому, узнав о болезни Лазаря, Христос говорит ученикам, не бойтесь, это болезнь не к смерти, к славе Божьей, и остается там, где он был. И через еще пару дней говорит, теперь мы пойдем в Иудею. Ученики, как я уже сказал, знают о том, что там вокруг него плетутся какие-то интриги, собираются доказательства и улики для того, чтобы осудить его на смерть. И поэтому они спрашивают, только что тебя там пытались убить, и ты туда идешь. На что Господь говорит о том, что все должно происходить в свое время. Кто видит свет мира сего, тот идет в свете и не спотыкается. Он говорит ученикам иносказательным образом, Лазарь уснул. И ученики радуются, думают, что ну хорошо, раз уснул, значит, ему стало полегче, вот выздоровеет. На это Господь уточняет, нет, он умер. Он умер по-настоящему. Но теперь вы увидите нечто для нас важное. И вот они направляются в Иудею, но прежде чем двинуться дальше, мне кажется, чрезвычайно важно для нас обратить внимание на 16 стих. В нем один из учеников Иисуса, Фома, которого по нелепому стечению обстоятельств почему-то пытаются называть неверующим, и он у нас такой образец сомневающихся, совершенно без всякого основания. Фома – это человек, который в этой ситуации говорит ученикам так. Он идет в Иудею, и для него это смертельно опасно. Пойдем и мы умрем вместе с ним. Во-первых, Фома понимает, ну, видимо, и остальные ученики тоже, уж тем более сам Иисус, до какой степени опасно это путешествие. А во-вторых, Фома – это тот человек, который говорит, хорошо, если он идет на смерть, значит, мы пойдем с ним. Значит, мы пойдем по этому пути. Это Фома, который действительно человек, который очень любит Иисуса. И это может быть гораздо важнее для нас знать о нем, чем та история, о которой мы еще будем говорить, когда дочитаем Евангелие до уверения Фомы. Вот это человек, который говорит себе и другим, раз Иисус отправляется в очень опасное путешествие, мы пойдем в это же опасное путешествие, чтобы быть с ним. Ну, вообще говоря, всем ученикам Иисуса это надо осознавать, что часто, как бы нам этого не хотелось, путь за Иисусом оказывается трудным, иногда и опасным, но мы идем не потому, что он легкий и приятный, а потому, что это путь за Иисусом, а не за какой-нибудь фикцией. И вот Иисус с учениками возвращаются в Иудею, приходят в Вифанию, находят уже поминки, плакальщиц, похороны уже прошли, а иудеи хоронят в тот же день, когда человек умрет. И вот Марфа, сестра Лазаря, говорит Иисусу, вот если бы ты был здесь, может быть, и не умер бы, брат мой. На что Христос говорит ей слова, которые одновременно следует прочитать в масштабе глобальном и в очень конкретном. Потому что Христос говорит, я есть воскресение и жизнь, верующий в меня, если и умрет, оживет. Воскреснет брат твой. Важно, что это, конечно, относится ко всем верующим в него. Иисус говорит о себе, он воскресение и жизнь. Смерть не становится для верующих в него последним трагическим рубежом, за которым ничего нет. Да, в нем, в Иисусе, через Иисуса, благодаря знакомству с Иисусом, любви к нему и ученичеству у него, да, мы идем дальше, проходим за этот рубеж каким-то непостижимым образом, описывать который Евангелие совершенно не собирается. Это одно. И второе, точно так же эти слова имеют очень конкретный смысл, потому что они сказаны о Лазаре, который доверял Иисусу, верующий в меня и живущий не умрет вовек. «Доверяешь ли ты мне?» – спрашивает он Марфу. И она говорит ему, «Да, Господи, верю, что ты Сын Божий, грядущий в мир». И вот, собственно, при подготовке к воскрешению Лазаря ничего иного не обсуждается. О том, что было в сердце Лазаря, своего друга, Иисус знает, мы нет. Марфа говорит Иисусу о своем доверии, о своей вере. И тогда мы видим, что вот действительно возвращается жизнь, возвращается к жизни Лазарь. Многое, конечно, хотелось бы обсудить, спросить, а каков он был, все ли он делал правильно, был ли он там достойным, был ли он отличником боевой или политической подготовки, или у него были какие-нибудь неправильные взгляды или поступки. Не об этом идет разговор. Иисус есть воскресение и жизнь настолько, насколько мы готовы довериться Ему в этом. Вообще Евангелие часто говорит о встреча с Иисусом и о воскрешении жизни как о начале жизни, как о начале праведного пути к Богу. Это, мне кажется, тоже чрезвычайно важно. И вот Иисус приходит к тому месту, где Лазарь похоронен, плачет о нем. Потрясающе важное слово. Явно совершенно евангелист Иоанн не имел в виду предъявить нам этот факт. Для него он был само собой разумеющимся. Но, понимаете, мы так часто пытаемся нарисовать себе Бога как совершенно бесстрастный чурбан, где-то там на облаке засевший, да, что забываем слова там. «Повернулось во мне сердце мое от жалости к тебе, народ мой». Мы часто клевещем на Бога, утверждая, что Он совершенно бесстрастен и не способен жалеть, не способен сострадать. Ну вот, мы видим Иисуса, который плачет о своем друге, который плачет о том, что человек умер, жил и умер. Иисуса, который не согласен на это, понимаете, вот это сострадание Бога в Иисусе Христе – вещь, о которой очень, очень важно помнить, особенно когда тяжело и страшно, и больно. И вот у этой могилы Иисус, опираясь, скажем так, дерзнем сказать, опираясь на доверие Марфы, на доверие Лазаря, который был его другом, говорит: «Лазарь, выходи». «Лазарь, выходи», и он выходит. Потрясающее совершенно событие. Надо заметить, это не первое воскрешение мертвого, которое совершает Иисус. И не первое воскрешение мертвого, которое вообще имело место в священной истории. Но есть у него и некоторая особенность. Оно совершается словом и совершается в молитве, которую Иисус обращает к Отцу Небесному. Удивительным образом он молится и говорит: «Господи, вот, но ты меня слышишь, и я знаю, что ты меня слышишь, но для того, чтобы могли поверить окружающие, для окружающих, я говорю эти слова, услышь меня». Тем самым Иисус пытается включить окружающих людей в эту свою молитву, чтобы мы вместе с ним обращались к Отцу Небесному. И это совершенно исключительной важности картина. Вообще говоря, весь смысл и содержание, скажем, христианского богослужения, всей нашей молитвы, всех наших обращений к Богу только в этом. Вместе с Иисусом, рядом с Иисусом. То, что он делает для того, чтобы мы могли включиться в этот его диалог с Отцом Небесным. Следовательно, для нас это означает, что нужно пытаться усиливаться, действительно включиться в эту молитву. Между прочим, обратите внимание, что включиться в молитву Иисуса о воскрешении Лазаря для окружающих означает вместе с ним плакать и скорбеть о Лазаре и жалеть. Это относится, конечно, и ко всем ученикам Иисуса во всех жизненных обстоятельствах, в которых мы оказываемся. И в заключение 11 главы евангелист Иоанн говорит о том, что с одной стороны множество людей, ставших свидетелями воскрешения Лазаря, поверили Иисусу, и весть о том, что он воскресил умершего Лазаря, разнеслась моментально, как степной пожар по Иерусалиму, и многие люди совершенно по-другому посмотрели на Иисуса, на то, что он делает и на то, что он говорит. Это одна сторона, а вторая – то, что думают об этом фарисеи и всяческие книжники, которые собираются на совещание и испуганно говорят, этот человек творит много чудес, вот сейчас весь мир пойдет за ним. Для них это страшно, потому что они больше всего боятся бунта. Боятся восстания против римской оккупации, ведь если речь идет о Избавителе, Спасителе, Христе, которого пришлет Бог избавить народ свой от рабства язычникам, это подразумевает, что римская иго будет сброшена, значит, это будет восстание, значит, это будет война, ну, а для фарисеев и саддукеев, в общем, для всего Синедриона, этой верхушки храмовых законников, ну, они гораздо меньше надеются на Бога, чем на силу римского оружия. Поэтому они считают, что любой такой бунт будет означать карательную экспедицию и смену элит, как уже неоднократно бывало, в том числе и за довольно короткий период римского владычества, когда из-за тех или иных беспорядков, непокорности, отказа платить налоги и так далее, римляне меняли первосвященников, проводили иногда массовые зачистки среди населения Святой Земли, и поэтому для Синедриона в первую очередь эта опасность бунта означает, что они должностей лишатся, а не то, что в этом бунте там те или иные люди пострадают. Ну вот, и первосвященник Каиафа говорит удивительные тоже слова, которые, с одной стороны, имеют очень конкретный политический смысл, а с другой стороны, прозвучали, как пишет евангелист Иоанн, в совершенно ином сущностном контексте. Каиафа говорит, ну что, неужели вы не думаете, что лучше нам, пусть и не очень-то справедливо и без особых доказательств, убить этого человека, лишь бы бунта не было, чтобы он умер за весь народ, который мог бы от этого пострадать. Хотя, конечно, Каиафа имеет в виду, в первую очередь, свои доходы от валютно-обменных операций в храме. Но ровно так же эти его слова, чтобы этот человек умер за народ, действительно относятся к тому, что происходит с Иисусом, который берет на себя нашу человеческую смерть. И происходит это для того, чтобы дать нам путь к жизни, путь спасения. И после этого, собственно, наступает уже кульминация, потому что, приняв это предложение Каиафы, фарисеи и книжники начинают уже искать техническую возможность осуществить свой замысел. До этого они искали доказательств, улик, обвинений и так далее. Сейчас они уже думают о том, как бы его так схватить, чтобы не вызвать сопротивление учеников, чтобы его не отбили при аресте. И дальше уже доказательства вины будем искать потом.
Вы слушали беседы на Евангелие от Иоанна. У микрофона был священник Антоний Лакирев. Аудиозапись предоставлена библейским порталом exeget.ru.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.